Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, это «Светлые истории» на Светлом радио. Рады вас приветствовать. Сегодня понедельник, 6 часов вечера. И, как всегда, вы в это время можете нас не только слушать, но и смотреть в нашем сообществе ВКонтакте, ну а также на всех платформах, где присутствует радио «Вера», и есть возможность открыть картинку. Вот мы все радостные. Здесь, в этой студии, я представляю руководителя сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонаха Геннадия Войтишко. Отец Геннадий, добрый.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. И мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, здравствуйте.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мы сегодня, помимо того, что все еще находимся в таком пасхальном пространстве, мы еще и приближаемся ко Дню Победы. Видите, мы прошли Пасху, хотя и остаемся еще в таком и пасхальном настроении, внутри пасхальных дней. С одной стороны, понятно, что Пасха — это победа. И мы приближаемся ко Дню Победы. Я даже не хочу сравнивать эти два понятия. У нас в последнее время очень любят. Вот День Победы, как Пасха, потому что Пасха — это тоже победа. Я думаю, что сравнения здесь, такие достаточно относительные. Но говорить мы сегодня будем о том, как церковь... Обычно мы делимся какими-то личными историями, связанными с нами, историями, которые мы когда-то переживали, которые нас волновали, которые мы хотим вам рассказать. Здесь истории, они тоже могут быть личными, но они еще и увязаны с темой победы Великой Отечественной и с темой церкви. Поэтому у каждого, наверное, есть какие-то собственные истории, может быть, где-то прочитанные, может быть, от родственников пришедшие, может быть, действительно, как-то в семье через годы или у знакомых бывшие, которые связывают и церковь, и День Победы, поэтому хотелось бы сегодня ими и поделиться. По традиции у нас всегда начинает наш гость, сегодня это отец Геннадий Войтишко. Отец Геннадий, вам слово.
Ну вот вы хотя и запретили сразу параллели проводить.
Не, я не запретил, я только про себя могу говорить, что мне кажется, она не то что неуместна, вполне себе, наверное, но просто у нас так часто приводят вот такие сравнения, просто потому что они на поверхности лежат, что мне кажется, тут гораздо больше каких-то вот вариативностей, что ли.
Ну, вариативности, конечно, здесь достаточно. Для меня... безусловно, есть какое-то созвучие Пасхи Господней и Дня Победы. Во-первых, и просто календарно это так совпадает, и вот эти два оттенка, двух торжеств, сливающихся воедино, для меня они как-то очень в единой палитре. Это первое. Второе, все мое детство прошло, я вырос в Бресте, и фактически мы пацанами по казематам Брестской крепости, активно лазили, ходили, изучали. И, конечно, сам праздник, День Победы, это всегда был в семье каким-то таким значимым торжеством, но в контексте Брестской крепости, салюта в Брестской крепости. Но вот что меня всегда смущало в детстве, замечательный обелиск, замечательный памятник, построенный в хорошем, прекрасном советском монументализме. Ну, красиво, великолепно. И вот посреди этого всего пространства Брестской крепости стоит, как тогда назывался, гарнизонный клуб.
Я, кстати, простите, 22 июня один раз, это было ровно 10 лет назад, кстати, да, 22 июня ровно в 4 часа утра был в Брестской крепости. Это, конечно, достаточно незабываемое ощущение. Понятно, что, как тут, опять же, сложно сравнить это с тем, что было в 41-м, но так как это... было сделано, инсталлировано, это было тогда, была патриаршая служба, это, конечно, дорогого стоит.
Да, эту память сохраняют и до сих пор, действительно, день начала этих военных действий и вообще в целом Великой Отечественной войны, атаки на Брестскую крепость до сих пор сохраняются, но вот я вернусь к тому, что ты начал рассказывать.
Был клуб, не церковь, да?
Это, посмотрите, ты советский ребенок. прекрасная, прекрасная архитектура этого советского монументализма. Вечный огонь, памятник бойцам, которые тянулись к Бугу за водой и погибали из-за этого. И это все замечательно, прекрасно. И посреди стоит, ну, в таком неприглядном виде, гарнизонный клуб. Ну, что-то для этого клуба слишком специфическая архитектура.
Был я в этом клубе, да-да-да.
И вдруг тебе там шепотом рассказывают, ты знаешь, это вообще-то была церковь. Это была гарнизонная церковь, которую переделали потом в костел католический, потом переделали в немцы, когда... Сначала советские войска, советская армия переделала в гарнизонный клуб. И вот так этот остов стоял до последних вот дней, скажем так, уже развала Советского Союза, появления какой-то новой страницы в нашей истории. И это было всегда как-то очень странно. И вот это мое двоякое впечатление от казематов, руин и монументализма Брестской крепости и нашего детства такого, знаете, я беру в кавычках, а может быть и не в кавычках, такого, связано с этим героизмом. Было реальное ощущение причастности к этому, к этим событиям, которые происходили там. Еще и почему? Потому что, гуляя по казематам, гуляя по всяким фортам, мы находили и какие-то предметы тех боевых действий, начиная от патронов и гильз, и так далее, и даже ящиков с оружием, это потом все сдавалось соответствующим органам. И, кстати, я удивляюсь, как мы не причинили себе увечья, потому что гранаты тогда находились боеспособные вполне себе. И эта история с Брестской крепостью была вполне себе живой. Вот это не просто какой-то рассказ про то, когда-то с кем-то происходившее, а это такое ощущение, что это вот, ну вот здесь с твоими близкими происходило. И спустя какое-то время эту церковь отдали ну, церковь, гарнизонный клуб, отдали церкви. И она начала восстанавливаться. Это, конечно, построенный в таком псевдовизантийском стиле собор, уникальный по своей архитектуре, но вот он как раз-таки был тем самым, как мне думается до сих пор, недостающим элементом всего того, что случилось на этом пространстве. Трагедия, кровь, молитва, смерть, подвиг. И этому всему хотелось какое-то, наверное, придать ощущение вечного измерения, не просто нашей памяти, нашего святого отношения к тому, что происходило, но еще, что у этого всего есть какое-то измерение вечности. И когда начала совершаться литургия, богослужение в этом соборе, все как-то вот внутренне стало на свои места. И еще одна такая важная для меня вещь. Ведь мы говорим, конечно, о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, и нашей победе, но Вторая мировая война началась не 22 июня, а 1 сентября, и Брест как раз-таки 1 сентября получил первый...
И не 41-го года.
И не 41-го года, а 39-го года в Брест полетели первые немецкие снаряды и бомбы. И мой дед был как раз-таки защитником Брестской крепости той первой волны и попал в концлагерь как раз-таки, будучи обычным призывником, жившим на этой территории с рождения. И его отправили в концлагерь в Варшаву, под Варшавы, откуда просто совершенно удивительным образом, это прям целая отдельная история, как он оттуда выбрался и как он потом пешком добирался. Но потом вот этот момент церковь и война. В этом всем появляется, вернусь к этой своей мысли, появляется это измерение не конечности истории, не, знаете, трагедии в конечном своем измерении, а какое-то разрешение в вечности, какая-то надежда, что люди, которые оказались в тот момент в самых жутких условиях своего существования, вдруг, а может быть, не вдруг, это хорошо об этом говорить сейчас в пасхальные дни, обретая свое счастье, свою радость, жизнь вечной в Царстве Божьем. Для меня, повторюсь, параллель между, ну, скажем, какими-то акцентами, связанными с нашим богослужебным кругом, в том числе победой, в том числе памяти и Дня Георгия Победоносца, и победы 9 мая, ну, подписание капитуляции и так далее, тогда совпадение всех этих дней, вот эти все ассоциации неразрывны. Мой второй дед тоже служил на фронте, и, но он был коммунистом. До какого-то момента, когда он сказал, что все, я больше в это не верю. И как мы его не допытывали, что происходило и зачем все это происходило, почему его, у него было такое решение, вот, но он вот это было, для него был смелый поступок. Отдельный сюжет, для меня тоже важный. Мы сейчас это радио, да, тут принято говорить. А когда мы спрашивали своих дедов о войне, они не хотели вообще об этом говорить.
Да, это правда. И очень странно даже было иногда. Я допытывался, дедушку трясу, ну расскажи. Когда я был совсем маленький, он мне что-то рассказывал. Когда я уже чуть подрос, он перестал рассказывать, потому что, может быть, совсем маленькому можно было рассказать какие-то вещи, за которыми вопросов не последуют. А когда я уже подрос, вот почему-то он очень неохотно рассказывал. И так всегда было с настоящими ветеранами, которые прошли.
Да, я они орденоносцы, и контужены, и ранены, и чтобы было что рассказать. И вот это вторая для меня такая контрастная тема, что о войне те, кто там был, неохотно говорили. Я не знаю, как будет дальше в этом мире, но могу точно сказать, вот это для меня странный опыт людей, вот близких наших, которые прошли войну, во всяком случае, в нашей семье, говорить о войне не очень хотели, потому что пережили ужасы, которые, не дай бог, кому-то вообще в принципе переживают.
Ну, вот это очень важно, и спасибо, что вы об этом говорите, потому что это такая очень явная прививка от войны, еще не старые ветераны. Я тоже прекрасно помню, все в этой студии сидящие прекрасно помнят не старых ветеранов, которым 50 с небольшим, 60 с небольшим лет, которые полные сил ходят по всей Москве, я помню, это праздничный.
В орденах.
Кто в орденах, кто... У меня дед не любил, например, никогда не... У него были ордена, он никогда их не надевал. Максимум у него пиджачок с планками был. Он никогда не форму, он офицер был во время войны, офицер, но он никогда ничего не надевал, просто в пиджаке с планками. И вот мы ходили гулять на Театральную площадь, сюда, вот везде. Но говорить... И он даже туда-то ходил не очень охотно, но и рассказывать... Он весь был в войне, у него была ранена рука, она не... вот левая рука у него не сгибалась, несмотря на то, что он потом там в дипломатической службе был и там весь мир объездил, очень много работал, преподавал, но вот левая рука у него всегда была такая вспомогательная. Она была, ну, сейчас видно, вот она вот так сжата была всегда.
Кстати, интересно о том, что вот те ветераны не всегда охотно делились тем, что происходило. Мы уже, там, будучи мальчиками, организовывали для нас встречи с уцелевшими защитниками Брестской крепости, их там всего немного было. А еще будучи участниками юного клуба юных друзей пограничников, для нас вообще это был абсолютнейший эксклюзив таких встреч. Ну вот, понимая, что они могут многое рассказать, всегда это как-то было как-то мимо. Я запомнил такой момент, когда мы просили одного из героев, не буду сейчас называть, о нем даже книжки написаны, что-то рассказать, он просто обнял и заплакал.
Светлые истории.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, у нас в гостях, и мы здесь также ваши ведущие Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин. Мы говорим о Дне Победы, о людях церкви во время войны, о церкви во время войны. Это, кстати, возвращаясь к рассказу отца Геннадия, я помню эту церковь, бывший гарнизонный клуб, ее же ведь очень любопытно отреставрировали, полностью отреставрировали и полностью оставили все следы войны, которую она претерпела. То есть там выщерблены от снарядов. Я не помню, есть там фрески или нет внутри. Но если...
Нет, не сохранились.
Или их нет, или не было. Но там кирпичная вот все посечено было. И я помню, что когда служили вот тогда, 21 июня, это был 2015 год, 10 лет назад, в этой церкви, ночью как раз там в 3-4 утра, и стояли священники, был патриарх, и вот я тоже стоял и смотрел на вот эти вот посеченные стены, и это самое лучшее решение было оставить все именно вот так вот.
А рядом вот казематы как раз, там не просто посеченный кирпич, там оплавленный кирпич.
Наверное. Но мы туда приехали, было темно. Я, к сожалению, я много раз был в Бресте, но всегда это был каким-то проездом дальше в Польшу или просто через, ну, где-то в Белоруссии, но никогда почему-то я с тех пор в Брестской крепости не был, хотя надеюсь, конечно, что туда удастся вернуться.
Кстати, про Польшу. Два брата моей бабушки, они как раз защищали, вернее, освобождали Польшу и похоронены там же.
Наталья, ваша история.
Ну, я москвичка и, собственно, росла в Москве. Я помню, первое воспоминание о Дне Победы – это когда мы шли с цветами к ветеранам, позвонили в дверь, почему-то нам не открыли, мы уперлись, уже прошел День Победы, мы снова пришли, потом снова пришли, и снова пришли, и нам сказали, а он давно умер. И вот для нас, для там 9-10-летних детей, это было потрясением таким, потому что мы уже такую опеку взяли мысленно над этим человеком, а нам сказали, что он умер. Из моих семейных воспоминаний я могу быть неточной, такая семейная легенда печальная довольно, что мой дед, ну, там, прадедушка, немцы взяли, пришедшие на эту территорию, взяли в плен. А потом бабушка увидела одного из немцев в его костюме и тронулась рассудком. Вот это наше такое семейное. А не так давно, несколько лет назад, я познакомилась, подвезла просто бабушку, которая еле шла, и мы с ней подружились. Ей сейчас будет 102 года.
Ух,
да.
Дай бог здоровья.
Да, Клавдия Васильевна. И она совершенно в здравом уме, в молодом таком уме. Тело, конечно, уже немощное. И вот она рассказывала про Сталинград. Она ветеран Сталинградской битвы непосредственно. И она тоже не рассказывала подробности. Мы ее как не пытали про Сталинград, она что-то общее говорила. А вот что она рассказывала, это то, что когда их батарея, не знаю, какое было подразделение, стояла на снегу, все было закамуфлировано, кроме печки, которая топилась. Ну, просто холодно было. И был налет, самолеты, и она на нее села. То есть, ну, семьи у нее не было. Вот дальше, как бы, я не знаю, связано или нет, но вот это обрывки того, что они рассказывают, действительно, они не делятся в полном объеме. И второй эпизод, что тоже ее отправили за водой, и был налет. Она пришла, а на месте, где стояла их какую-то вот эта вот группировка, просто яма. Вот она верующая.
А где это было?
И вот территориально, я не знаю, она не рассказала, где это было, но вот для меня это бы, наверное, был момент, когда она вот так вот к Богу, возможно, и пришла или укрепилась, я не знаю. Но она была верующим человеком или есть, я просто давно ее не видела. И потом вот так вот Божьей милостью я привозила к ней священника и там крещенскую воду, и как-то вот всегда календарик православный. И вот это очень приятно, да, человек, который она была коммунисткой, она была таким деятелем, очень активным всю жизнь, но она верующая. И вот это такой очень согревающий момент в моей жизни. Дай бог, если она еще на этом свете, дай бог ей долгих лет жизни. Она всегда говорила, умирать не хочу.
Вот хорошо, Наталья, выяснить, ко Дню Победы ее поздравить.
Да, да, обязательно.
Я все думаю, вот как-то так время быстро прошло. С тех пор, как мы смотрели телевизионные трансляции с ветеранами на Красной площади, или просто вот у меня перед глазами эти кадры танцующих ветеранов с молодежью там на Театральной площади в Москве у Большого театра. И вот я теперь понимаю, что самым молодым ветеранам, которые сейчас есть, им около 100, то есть люди, которым сейчас в этом году исполнилось 100 лет, они уже самым краешком, это вот самое-самое юное поколение. По-моему, у нас, если я не ошибаюсь, последний год рождения людей, которые официально участвовали, не просто там сбегали со школьной скамьи, но их призывали в 45-м, это 27-й год, то есть это люди, которых официально призвали, и они краешком-краешком сумели застать последние годы войны, последний год войны, последние месяцы войны. А им сейчас 98. Много ли у нас людей, которым сейчас 98? Немного. Тысячи, да, тысячи, действительно, ну, казалось бы, вот выстроить здесь на площади Андреевского монастыря 1000 человек, и нам кажется, что это много. А в массе, вот как мы помним, да, когда в каждом доме жил ветеран, в каждом подъезде жил ветеран войны, и мы это чувствовали, и мы на войну по-другому смотрели, и мы на победу по-другому смотрели. Для нас это... Еще поэтому был не просто торжественный день какой-то, да, это как нас тогда вот научили, что это праздник, но вот не просто со слезами на глазах, а это праздник вот такой пережитой горечи.
Да.
И прививка.
И мы прививка. В этом были. Мы в этом, в этой атмосфере мы были среди их радости, среди их печали, светлые уже печали, что это позади. И родители наши, которые дети войны. У меня вот мама дитё войны, она все время спрашивала, когда это как-то будет узаконено, потому что что-то им там должны какие-то были компенсации, потому что они многие пострадали физически. Но вот эти дети войны еще живы, которые 40-й, там, 45-го года рождения,
да,
они живы.
Им тоже много лет, но они живы.
Им тоже досталось, потому что когда война на твое детство выпадает, это
ох, как досталось. Вот вы вспомнили про маму. Простите, вернусь. Да. Мама была в тылу, и с ее мамой, моей бабушкой, и она рассказывала, что есть было реально нечего. Они лебеду ели, просто лебеду. Как выжили? Это огромный вопрос. Вот брали, рвали лебеду и делали из них лепешки. Сейчас бы, простите за странное сравнение, веганы бы обрадовались бы, но не до шуток. Правда, ужас. Ужас не только этих малых, которые, может быть, еще толком ничего особо не понимают, а ужас матери, которая не понимает, чем кормить своих детей. Это если еще было это лебеда, а у кого-то этого не было. И одни из самых страшных голодных таких времен были как раз-таки уже первый послевоенный год.
Да.
46-й год, вот во всяком случае воспоминания нашей семьи. О, жуткий голод, жуткий голод.
Ну, я вспоминаю, по своей семье у нас немного по-другому было, потому что дед воевал под Ленинградом, уйдя добровольцем сначала, и там, конечно, было обеспечение все-таки лучше, чем в самом Ленинграде, естественно, в разы лучше. Бабушка в Москве была, здесь тоже было все так более-менее, с одной стороны. А вот с другой стороны, один дед Поволжье, бабушка, там тоже все получше было, потому что она рано потеряла отца, как раз он ушел добровольцем, ее взяли в семью дяди, а он был главврачом Волховского фронта, там тоже, ну, как-то вот все снабжение. А вот дед, который воевал под Ленинградом, я вот про войну его рассказов почти не помню. Зато он был коммунист, убежденный абсолютно, почти до конца жизни. Убежденнейший, абсолютно. Вот. Он рассказывал про голод в Поволжье. Вот его он пережил как раз от и до. И лепешки из лебеды. Меня тогда как-то эту какую-то лебеду или что-то на нее похожее там срывал, что-то там листики какие-то кромсал на даче в деревне. И он мне, глядя на эту лебеду, все это рассказывал. И меня тогда это как-то совершенно не трогало. Ну да, лепешка из лебеды, а почему нет? Ну, веганов никаких, естественно, не было. Но при этом, ну, как мне бабушка салат из дуванчиков делала, или из сныти. Не потому, что там есть было нечего, а просто потому, что полезно. И мне казалось, ну, лепешки из лебеды. Меня это тогда не трогало. Я вот сейчас понимаю, да, уже книжки какие-то прочитал, фильмы документальные посмотрел, документы видел. И это голод в Поволжье. И вот как раз дед мой его пережил... по полной, их семья.
И какие они крепкие после этого были.
Да, да? Это другие
вот
люди.
Вот это какие-то гвозди бы делать из этих людей, да, это там, вот, наверное, про наших ветеранов.
Удивительно, что вот дед, он до конца был коммунистом, ну вот я рассказывал ту историю, когда его, он ни во что не верил, любые разговоры про церковь пресекались им сразу, но умирал, он попросил позвать священника, чтобы его крестили, но его не крестили, потому что его крестили в детстве, его там в старобрядце, там, по Волжье его миропомазали, и он пришел в себя и еще год прожил полноценной жизни. Вот сразу на следующий день просто, вот, через несколько часов буквально. Это вот единственное чудо, которое я вот такое явное видел. Но это не совсем про войну, да, сейчас мы к войне вернемся. Но это все около войны, это все люди войны, люди победы.
Которые
люди,
как бы застали.
Которые да. не просто застали, которые на чью долю это все выпало в полном объеме. Мы вот буквально через несколько мгновений вернемся в нашу программу. Здесь, в этой студии, я напомню, что руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Романах Геннадий Войтишко, мои коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, я Алексей Пичугин. И буквально через несколько мгновений мы сюда вернемся. Я напомню, что это светлые истории. Вы знаете, они светлые все равно, потому что мы светло вспоминаем об этих людях. Пускай даже и повод такой.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Это «Светлые истории» здесь на Радио «Вера». Вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Как всегда, в понедельник в это время на портале ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте и на тех порталах, в тех сайтах, где мы представлены с возможностью какой-то видеотрансляции, вы нас можете смотреть. И сегодня мы говорим про День Победы. Мы сегодня говорим о людях церкви, связанных с войной. Мы рассказываем личные истории своей жизни, рассказываем истории, которые мы, может быть, где-то прочитали, нас очень тронули, они как-то неразрывно связаны с церковью, в том числе не просто с победой, но и с церковью. И вот мои коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко, я Алексей Пичугин. Ань, твоя история.
Я вот тоже так же, как и почти все здесь присутствующие, тоже у меня были два дедушки, которые участвовали, конечно же, в войне, и я тоже не могла из них выбить практически вообще никакой информации. И я вам сейчас попозже расскажу, как я поняла, почему. Я вот все, что я, собственно, о войне слышала от бабушки, которая была в тылу, и это не связано с церковью, потому что бабушка тоже была такая убежденная коммунистка, естественно, на старости лет мы её покрестили. Вот, и она сплавляла какой-то лес, и они, женщины, стояли по пояс в ледяной воде, и практически у всех там были очень большие проблемы с деторождением впоследствии, и вообще как бы все были больные. Вот. Но это вот такое не связанное с церковью история. А я тут вспомнила книжку, которая произвела на меня огромное впечатление. Ее написал священник. И я сейчас вам расскажу пару слов. Я уверена, что вы узнаете этого священника. Значит, священник родился он в православной семье в Москве. Призван был на войну в 41-м году, сразу после школы, прошел всю войну до самого Берлина, был разведчиком, связным, рядовым солдатом, и впоследствии стал профессором-геологом, и потом был тайно рукоположен.
Ну да, конечно.
Ну, узнали.
Было
да.
несколько программ про него.
Вот, и, как-то вот всю жизнь, только в 90-м году, по-моему, он, да, легализовался как-то как священник, да, так за ним пристально следили всегда органы и знали, что он тайно там ездит служить, но, видимо, вот по воспоминаниям, судя по всему, эти ребята, которые за ним присматривали, думали, что если они сейчас его разоблачат, он в Ярославль ездил, да, к владыке Иоанну, если они его разоблачат, то будет еще хуже, потому что он профессор, и ему придется оставить профессорский пост, и придется ему таки пойти в церковь работать, а это было совсем неприемлемо. Поэтому вот он как-то так благополучно тайно священствовал. Вот. А книгу, которую написал о войне, я считаю, что это очень ценный такой материал. Вот мы сейчас все говорим, что никто ничего не написал. А книга называется «Записки рядового». Вот, я ее прочитала, и там про войну-то не очень много, там всего несколько глав про Великую Отечественную. Там рассказано о его детстве, потрясающе, совершенно тонко, как он рано себя помнит в детстве, как он может рассказать вот о том, как он... Это тоже такое тоже потрясающее совершенно... истории, но вот то, что он пишет о войне, он пишет глазами рядового солдата. И он пишет жестко, откровенно. То есть там встречаются такие сцены, как там дезертир. Ну, что такое дезертир? Это солдат, который чего-то испугался, да, куда-то, может быть, спрятался. Как его расстреливают, и он кричит там: «Пожалейте моих пятерых детей». Какие-то потрясающие подробности, как они входили, например, в Берлин. Что им были рады германские женщины, они в поселке останавливались у женщин, представляете, потому что они очень хотели, чтобы их мужья уже вернулись с этой войны. То есть он пишет о том, что если мы читаем воспоминания там генералов и каких-то вот главнокомандующих, то это вообще не та картина, это какая-то картина вот военных решений, так или иначе исполненных, а он, ну, так вот, скромный рядовой, как говорится.
Мы так его не назвали, кстати говоря. Мы сказали, все мы знаем, кто это. А слушатели наши, зрители...
Подвесили интригу, так интригу.
Отец Глеб Коляда.
Точно, да, можно сказать, отец Глеб Коляда. Вот, и вот эти вот, знаете, простые рассказы, они настолько в свое время как-то... И вот я обещала сказать, почему наши деды не рассказывали. Об этом тоже отец Глеб пишет вот в этих... своих воспоминаниях, которых назвал записки, он написал: «Война слишком...» Ну, это я своими словами говорю, «Война слишком страшна, чтобы ее смотреть». Вот такая вот фраза у него была в этой книге. Я сейчас, если можно, все-таки она именно заканчивается...
Именно смотреть, потому что, да, когда мы все это слушаем, это как-то себе представляем, и представить, наверное, до конца и нет.
Ну да, не можем...
А они вспоминают все.
Ну ладно, я не буду, наверное, зачитывать какие-то вещи, хотела зачитать, но мне кажется, что будет интересно кому-то эту книгу прочитать и обрести. А я просто, знаете, тоже вспомнила, когда вы начали говорить вот про этот голод, у меня есть знакомая, ей 92. То есть она вот деть войны. И она монахиня сейчас, и она очень плохо помнит, у нее уже с памятью есть проблемки. Она очень сетует, у нее очень хорошая голова, но такая краткосрочная, да, называется память, она уже немножко подводит. Но она потрясающе помнит вот эти вот детские свои годы, юности и детства, и она... У нее такой, ну, она учительница литературы была, у нее очень красивый язык. И когда она рассказывает, как она шла, несла в семью такую коробочку хлеба, ну, такой батончик в виде коробочки маленькой, и она говорит: я вот шла, и мне даже не, ну, вот не укусить, а вот просто вот полизать с краешку этот хлеб, вот такое было счастье.
Это примерно то же самое нам учительница литературы наша рассказывала, да, тоже «Дитя войны». Это в Ярославле у него было.
Ага, но это было в Москве, но все равно это, может быть, чуть меньше, но это был вот такой вот голод. И она рассказывала, как, например, тоже такая картина, представляете, приходит на ее брата похоронка. И мама стоит на кухне и плачет. И просто вот стоит и плачет, и у нее опустились руки. А девочка подходит к ней и говорит: «Мама, ну что ты плачешь? Так много народу же погибло». Но она еще мелкая. Вот у нас все герои, сколько их погибло, а мама просто совсем все равно, сколько погибло героев, потому что ей пришла похоронка. И вот эти какие-то... Я вот все время хочу к ней поехать, она сейчас подальше переселилась, живет, потому что без этих подробностей вот мы совсем потеряем вот это вот исторические какие-то свидетельства, хотя бы такие. Ну и вот у профессора священника Глеба Коляды тоже вот это вот в книге так очень, очень ярко написано. И он пишет о том, что, как во всех войнах, конечно, это были ну, как это сказать-то своими словами, не генералы, которые победили эту войну, это были солдаты, это была вот эта вот общая душа, психология даже нашего народа, который во все эти моменты, которые он тоже пишет, они должны прямо гореть какими-то вот пламенем в наших, вот эти даты, там, 1380 год, 1612, 1812, 1945, вот, потому что это всегда было единение какое-то...
Ну, я бы не сказал, что 1480 год – это прям единение.
Какой?
Если 1380.
А.
Если посмотреть на это с точки зрения такой кристально чистой истории, так, ну, там совершенно разные княжества, по-разному к этому относились. Есть такой, есть исторический нарратив, а есть такой...
Идеологический.
Идеологический, вот, спасибо, да. Идеологический. А, когда вот все под знаменем, под стягом Москвы.
Тут я с тобой соглашусь, да. Это...
На самом деле там, ой, как по-разному все было.
Ну, я тогда прочитаю прямо, знаете, да. Мне очень хочется вот эту фразу самую прочитать. В истории нашего народа имеется несколько дат, которые определили национальную судьбу и свободу. Эти даты, как огненные цифры, должны стоять в сознании каждого из нас. Благоговейной памяти к ним мы должны воспитывать своих детей и внуков. Без них не было бы победы в войне 1941-1945 годов. Мне видится следующая связка времен. Это вот связка времен, не просто единение. 1380, 1612 Минино-Пожарский, да, все знают, 1812 и 1941-1945. В эти годы решался вопрос, быть или не быть нашему народу, нашей выпистыванной в поколениях культуре. Вот.
Знаете, как у Юрия Кузнецова было такое стихотворение «Воспоминания о поле Куликовом». Там было, такие строчки были. Ну, собственно, это все стихотворение. «Сажусь на коня Воронова, проносится тысяча лет, копыт не догонит подковы, луна не настигнет рассвет. Сокрыты святые обеты земным и небесным холмом, но рваное знамя победы я вынес на теле своем. Я вынес пути и печали, чтоб поздние дети могли латать им великие дали и дыры российской земли». Вот, это как раз про поле, про 1380
сильно,
год.
Да, сильно.
Вы знаете, ваш рассказ мне навеял вот еще какое воспоминание. Я начал говорить о Брестской крепости. Это для нас сейчас незыблемый авторитет и такой абсолютно явный и ясный подвиг героев. Но надо признать еще один важный факт. Дело в том, что о подвиге героев Брестской крепости узнали... Ну, если так можно сказать, благодаря трудам одного писателя. И только благодаря его трудам о героях Брестской крепости заговорили, в принципе заговорили, это во-первых, а во-вторых, заговорили о том, что... Ведь был какой нарратив? Если люди попали в плен, они негодяи, предатели Родины. Кстати, все проходившие плен проходили потом фильтрационные лагеря.
Да, да, вот это ужасно.
И страдали там... Ну, сравнивать, наверное, ну, страдали. И Сергей Сергеевич Смирнов, советский писатель, случайно узнал историю о Брестской крепости в общих чертах. Начал на радио говорить об этом, обращался к слушателям, кстати, про радио, слушателям, кто знает кого-то из выживших героев Брестской крепости. И... Его просто засыпали в гостелерадио СССР письмами. Он выпустил книгу. Потом появилась на основе собранных материалов книга «Брестская крепость». И вот эта книга в какой-то степени настолько была правдива, что она обрушила многие существовавшие на тот момент мифы. Первое. Если человек попал в плен, он предатель, и он должен быть в лагере. Второе. Мифы о абсолютном таком нашем героическом прошлом, несмотря на все ухабы человеческих судеб. Вот так вот сформулирую деликатно.
Угу.
Это настолько правдивая книга, и она вот сейчас у меня тоже в памяти. Вот в связи с чем? В связи с чем? И это связано с церковью. Определенная честность и... стремление не поддаваться на сказочные сюжеты, мифологизирующие непонятно что, это, мне кажется, залог абсолютно адекватного ума. И этот трезвый ум человек, и особенно христианин, должен сохранять. А к чему это сейчас веду? Ведь вокруг Великой Отечественной войны и церкви сейчас в интернетах и не интернетах столько всяких странных мифов.
Да.
Угу. Беру в кавычках слово «странный», потому что единственное приличное – это эпитет по отношению к тому, что происходит. Вот, знаете, конечно, есть желание натащить смыслы на какие-то истории, получается, фейк. Это, кстати, повод подставиться перед людьми, которые серьезно занимаются исторической проблематикой, и если они еще не верующие, то они могут сказать: ребята, если вы врете вот здесь, то почему вы не врете в других вещах, угу, может быть, более значимых?
Угу.
И поэтому вот этой правды нам очень важно придерживаться. А с другой стороны, вот правда. Я тоже слышу этот до меня миф. Сталин победил в войне. У вас прозвучала эта фраза, за которую я хочу ухватиться. Наш народ, наши люди, выжившие, кто в тылу, кто на фронте. Хотите, скажем, великий советский народ победил в этой войне. Вопреки Сталину или при его участии, благодаря, вопрос 35-й. Но народ ключевой, люди, конкретные люди, в конкретном окопе, в конкретном штабе, в конкретном на ящике перед станком в тылу. Конкретные люди. И вот эта мифологизация всего и вся, мне так она не близка. И когда я сейчас вот вижу попытки ставить памятники Сталину, я вижу, в одной области поставили сейчас, да что там назовем, в Вологодской области поставили памятник Сталину, в Подмосковье сейчас будут ставить.
В Можайске собираются.
Ну вот. Да. И для меня это кажется как-то это странно. Ну, это немножко другая тема, но я про что? Нам очень важно все-таки, несмотря на то, что любая история обрастает тем или иным мифом, очень важно людям церкви не поддаваться на мифологизацию этих историй. И, в общем, смотреть правде в глаза, какая бы ни была бы суровая. Вот Сергей Сергеевич Смирнов, будучи очень честным человеком и, надо сказать, очень смелым, угу, потому что книжка вышла, его «О Брестской крепости», в 57-м году.
Ничего себе.
А накануне, в 54-м, первый такой рассказ о героях Брестской крепости, как бы такое приглашение к разговору, попытка позвать тех, кто знает еще кого-то, свидетелей. Был честным человеком.
Но в 56-м 20-й съезд и по первой попытке реабилитации.
Вот. Но, тем не менее, ну, уже в 54-м году его выходит первая книга. Это очень смело. Если нам, христианам, о нас, христианах, говорить, то мы должны тоже быть весьма правдивыми и не поддаваться на неправду, так скажем.
Светлые истории.
Я напомню, что в гостях сегодня у Светлого радио в программе «Светлая история» руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко, Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин. Мы говорим о Дне Победы, о церкви, о том, как люди церкви связаны с победой, с войной, какие-то семейные истории, истории, которые где-то слышали, прочитали, то, что очень тронуло. Вы нас можете не только слушать, но и смотреть на платформе ВКонтакте, и там, где Радио Вера еще представлено, есть возможность посмотреть картинку. Моя история, да?
Да, твоя история. Леш, можно
три копейки
свои
да,
вложу, просто подхвачу отца Геннадия, потому что это важно не просто перед там какими-то другими, не знаю, народами, это важно перед нашими детьми. Вот у меня взрослые дети, и мне очень больно, как вот эти мифы, которые проникли, я не знаю, откуда они проникают. Например, миф о том, что фашисты, когда пришли, они восстанавливали церковь у нас. Понимаете, вот это реально как бы в них проникло, и они так...
Ну, а в смысле, ведь это тоже бывало. Ну, как, конечно, они восстанавливали, было и так.
Да,
открыли церковь, уже зачем церковь открыли, это там дело?
Нет, послушай, да, но я считаю, что всем, кто вообще эта идея приходит в голову, что они восстанавливали православие в нашей стране, нужно посмотреть фильм «Поп» 2009 года с прекрасной ролью Маковецкого. Очень... Потрясающий фильм. Потрясающий.
А, тут в этом фильме, конечно, тоже. Я сейчас не хочу умолять.
Он не претендует никак. Сейчас мы подеремся.
Очень сложная вся история. Вот опять же про Брест.
Да, да.
И про псковскую миссию. Для чего была нужна псковская миссия? Почему? Зачем немцам была нужна псковская миссия? Это абсолютная история для другой программы. Мы обязательно сделаем эту программу.
Дорогие радиослушатели.
Правда, мы ее сделаем.
Но вот закрытую церковь в Бресте советскими властями, братскую церковь, в которую я как раз-таки впервые пришел на клирос, с ней очень много у меня связано. Настоятели церкви постоянно дергали в гестапо. Угу. То есть, да, открыли. Но он постоянно под прессингом находился. И принудительно его эвакуировали. Но в этом тоже есть определенный божий промысел, потому что, оказавшись там за границей, через Марокко, он перебрался в Соединенные Штаты Америки, преподавал в Джордан-Вилле.
Это уже множество таких историй.
Да, стал епископом церкви и написал прекрасный учебник по сравнительному богословию. Так что...
И не пострадал, наверное, от наших властей при этом. Ну, как бы
спасся. Ну, тоже путь был тернистый.
Ну, так, да, не все просто, да.
Ну, операция в Калинине, да, когда... Вот Василия Ратмирова, да, забросил. Странный человек, да, очень странный. Про него можно отдельно много говорить. Но вот его забросили в Калинин для того, чтобы он там, будучи, ну, там, номинально числившись, калининским архиереем, тверским, да, сейчас, с группой разведчиков. Один из этих разведчиков, он их долго учил, как себя правильно вести в храме. Один из них там, уж не знаю, был он действительно рукоположен или нет, но представлялся как иеромонах Ювеналий. Причем не только там, вот во время этой операции, да, но и некоторое время после войны иеромонах Ювеналий, иеромонах Ювеналий дожил до 2015 года, и только в конце жизни стал давать интервью обо всем об этом. И когда его спросили, хорошо, а что было после, да, вот после войны вы еще какое-то время, будучи священником, ездили с патриархом Алексием в заграничной командировке, ну, он лаконично отвечал, что потом меня перевели на новые участки работы. Вот. Но я совершенно не про это хотел рассказать, я просто к тому, что вот эта операция в Калинине, она была бы невозможна, немцы... Насколько-то доверяли священникам, да, и только сыграв на этом доверии, можно было достичь успеха, в том числе вот и в освобождении Калинина. Так вот, моя история. Личной истории, наверное, сегодня не будет. Я хочу рассказать несколько коротких, которые меня очень тронули. Я сейчас перед началом программы пытался вспомнить, как называется эта церковь. Я все время случайно в интернете прочитал эту историю с фотографиями церкви, раскопал много всего про нее. Вот просто это было давно, и у меня название храма вылетело, я стал на карте смотреть, но перед началом программы как-то так и... Название здесь абсолютно не важно, потому что эта история, она, наверное, повторялась многократно в разных уголках страны. Это произошло в Костромской области. Не знаю, была она так Костромской, там, потому что Ивановская образовалась, была Ивановская промышленная область до этого. В общем, не важно. Сейчас это Костромская область. И меня несколько лет назад очень как-то тронула фотография, красиво снятая с воздуха, церкви, которая почти там в поле под заросшим стоит, пятиглавая, с шатровой колокольней. И девушка, которая это все фотографировала и выкладывала, она там, ну, какое-то краткое совсем описание сделала. А потом я уже что-то искал. И вот церковь, которая закрыта. Кстати, закрылась она в 2000-е годы. К вопросу о том, что вот мы как-то всегда говорим, что вот в 2000-е только открывали. В 90-е нет, это вот закрылось в 2000-е, поскольку уже просто не осталось ни одного дома. И сейчас даже следов от села, когда-то огромного большого села, в центре которого стояла огромная пятиглавая церковь, с шатровой колокольней, уже нет. Она просто стоит в поле, там какой-то лес к ней подбирается. И у нее был долгое время один настоятель. И этот настоятель туда был назначен в конце 20-х годов. Отец Сергий. Действительно так зовут, протоиерей Сергий. Я не помню его фамилию. Есть какие-то небольшие архивные справки, которые я находил, но они мало о чем говорят. Вот он был туда назначен. И он эту церковь... И настоятелем он был до, внимания 1984 года. И эта церковь закрывалась несколько раз при нем. Но, видимо, так как тут надо понимать, как работало взаимодействие тогда прихода, общины и местных властей, Там были налоги, которые община должна была платить, чтобы церковь не закрылась. Нужно было выполнять там ряд определенных условий, там ремонт храма выполнять. Видимо, эти условия каким-то образом могли быть выполнены, поскольку церковь тогда официально не закрывалась. Ну, в принципе, в том краю Ярославской, Костромской, Ивановской нынешней областей достаточно много храмов не закрывались. Ну, вот так вот было. И, естественно, большая часть была закрыта, но вот не все. И здесь такая история, что там в 30-е годы его арестовали, и он ушел оттуда, он отсидел где-то, вернулся в это село и снова продолжил служить в церкви. В следующий раз церковь закрыли, когда там было так и написано в описании, что в 41-м году отец Сергий ушел добровольцем на войну. А там сейчас кто-то будет говорить, что вот как же священник там не мог. Я не знаю уж, как он воевал, где он воевал. Но меня очень тронуло, что вот он ушел, я уж не знаю, закрыл церковь. Может быть, сейчас опять же кто-то справедливо скажет, что он не должен был так делать, и церковь без службы оставлять, и людей. Но вот так там было. И отвоевав, уж я не знаю, где он воевал, как это было, вернулся назад и снова продолжил служить в этом храме, и служил до 84-го года. Почему меня тронула эта история, я даже объяснить не могу. Я люблю те места. Это очень красивые места, очень красивые храмы, потому что там практически не было крепостного права, там были государственные крестьяне, там были промышленные села, у них была возможность строить очень красивые, прямо вот посреди села соборы стоящие. И вот эта церковь одна из таких. И видно, что для этого отца Сергия это место было чем-то очень значимым, и он всего себя отдал, наверное, тому, чтобы туда вернуться, раз он из заключения туда рвался и вернулся, раз он на фронт уйдя, может быть, ну, как-то так обстоятельства сложились, что он не мог не уйти, все равно он туда, в это село вернулся, и вот он, ну, что только не сделал, чтобы все это сохранить. Представляете, какой прессинг был, как на него давили местные власти, чтобы закрыть церковь, чтобы его ограничить как-то, чтобы ограничить людей, которые в эту церковь ходили. Ну, вот он, да, солдат Великой Отечественной, солдат Второй мировой, служил в этом большом селе. И вот его не стало в 84-м году, там началась какая-то смена настоятелей. Понятно, что уже не было человека, который бы там мог служить. Село уже в результате хрущевских всех реформ, там, хороших или плохих, это отдельная история, они были как хорошими, так и плохими для каких-то мест. Оно все херело-херело, и в итоге его не стало. И в 2000-е годы приход ликвидировали, чудесный совершенно иконостас вывезли в Нерехту, ну, просто потому, чтобы его там не разворовали. Наверное, правильно было бы сделать, ну, может быть, местным церковным властям как-то понятней, как верно, не знаю. Наверное, правильнее, с моей точки зрения, было бы сделать это какой-нибудь приход приписным, там, поставить какую-то охрану, сигнализацию. Да и только, что бы это спасло, да? Спасло ли бы это от воров, которые туда все равно спокойно через поле перейдут и залезут, и все, что нужно, вытащат? Наверное, нет. Не знаю, здесь нет универсальных рецептов, но вот мне почему-то эта история очень-очень запомнилась именно вот тем, что благодаря такому солдату Второй мировой, Великой Отечественной, отцу Сергию, это место держалось очень долго. Его очень любили, к нему ехали. Может быть, даже несмотря на советское время, он давал такой импульс жизни этим местам, что они просто, вот пока он был жив, и они существовали. Не знаю, я еще надеюсь, что у меня получится какую-то эту историю этой церкви поглубже раскопать, но больше всего я надеюсь, что она все-таки сохранится, пускай даже в таком состоянии, как сейчас, и, может быть, дождется того времени, когда, я уверен, что там не будет никаких сел, тем более, что там где-то на горизонте, даже в прямой видимости, уже в Ивановской области, на границе областей стоит, есть жилое село с действующим храмом, тоже большим, их даже там условно видно одно от другой, понятно, что вся жизнь туда ушла, да, а сюда она не вернется. Но, может быть, будут какие-то формы, которые позволят существовать этому приходу, ну, хотя бы в каком-то таком праздничном измерении, по праздникам, чтобы люди туда приезжали, хотя бы в память о солдате Второй мировой, отце Сергии, чью фамилию я, к сожалению, сейчас не вспомню. Вот такая программа у нас получилась сегодня.
У нас на даче, где мы живем, как раз тоже такое переплетение Великой Отечественной войны и церкви, потому что это самая высокая точка на Дмитровском шоссе, и говорят, что оттуда стояли орудия на Москву. А сейчас вот ровно на этом холме, там он вот вверх и сразу вниз, Троице-Сельцо. А сейчас там восстановили церковь, в которой мы играли детьми, там были деревья на обломках, вот это все. А сейчас она действующая церковь. И вот такое вот место, которое было такой точкой зла, да, сейчас опять стало точкой веры. Это вот тоже так за душу берет.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин, были здесь в программе «Светлые истории». Смотрите нас по понедельникам в это время. Будьте здоровы, берегите своих родных и близких. Всего доброго.
С наступающим праздником Победы.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскрес.
С Днем Победы.
Светлые истории.